готовит, в том числе и через это слово, нас и к вечере. Хотя само по себе это Слово Божье, оно является уже для нас и хлебом, и пищей, так сказать, на каждый день. Опять-таки в этой же проповеди Иегова Ире, третья часть, Брабранхам говорит в четвертом пункте: «Благослови нас теперь, когда мы общаемся вокруг Твоего Слова. Твое Слово есть истина. И пусть Великий Святой Дух возьмет Слово Божье и раздаст его нам».
Аминь.
Так вот, Святой Дух, Он дает Слово Божье. И в частности, что в этом отрывке меня тронуло, что Он раздает каждому то, что считает нужным. Видите, Он Бог, который знает наш дух. Он знает нашу душу. Вот, мы-то видим друг друга только через призму тела. То есть мы смотрим буквально на тело, кто как выглядит и все. Вот, по каким-то вещам мы можем догадываться, в каком состоянии сейчас находится дух человека. Но для Бога нету оболочки тела. Он сразу видит дух. Вот, и Святой Дух, который приходит на собрание и использует или слова молитвы, или использует слова псалмов, или использует слово, которое читается из Писания, из послания, Он раздает так, как каждому угодно. И поэтому Брабранхам так и молится: «Благослови нас, Господь, Слово Твое есть истина. Пусть Твой Святой Дух возьмет Твое Слово и раздаст каждому из нас». Там дальше написано: «Потому что мы нуждаемся». Через запятой. 141-й псалом мы будем читать с вами. Он не очень большой, я бы хотел прочитать его. Давайте мы встанем, стоя прочитаем, если это возможно. Из уважения к Слову Божьему читаем следующее. 141-й псалом. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние».
Аминь.
Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, чтобы Твой Святой Дух был послан к нам сейчас, и чтобы Он помог нам, Господь. Боже, преломи для нас этот хлеб, преломи для нас это слово, Господь. Донеси свое слово, Господь, для каждого сердца. Или то, или другое, Господь, то, что Ты пожелаешь сказать, используй, Господь, меня в том числе, используй, Господи, каждое сердце, чтобы Тебе самому внутри каждого сердца что-то посеять или что-то полить, то, что Ты считаешь нужным, Господь. Мы же все просто отдаемся в Твои руки и просим Твоего водительства, просим Твоего благословения, чтобы Твой Святой Дух был здесь и садил это для Твоей славы, для славы нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Садитесь. Я бы хотел говорить на тему «Изнемогающая душа». Несколько дней назад читал этот псалом, и меня он очень затронул. Затронул тем, что Давид молится вот такими словами, и, наверное, каждому из нас знакомы такие вещи, когда дух изнемогает. Вот здесь он говорит такие фразы, второй стих: «Печаль мою я открыл ему». Я думаю, что каждого из нас посещает эта печаль. Третий стих. «Когда изнемогал во мне дух мой». Я и начал молиться, все это делать. «Когда изнемогал во мне дух мой». Здесь, кстати, есть такая вот хорошая фраза. То есть, «когда изнемогал дух мой, ты знал стезю мою». То есть, ты знал, что со мной происходит, другими словами. В четвертом стихе. «Никто не заботится о душе моей». Вот этот стих меня затронул. Я на основе этого стиха хотел бы вам кое-что принести. Вот, шестой стих. «Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог». Снова и снова и снова он повторяет вот эту вещь. Я бы хотел, чтобы мы с вами немного поразмышляли на эту тему. Изнемогающая душа. Так вот, это состояние, наверное, знакомо практически каждому из нас. Когда бывает очень тяжело. хорошо, что в этом псалме, в частности, есть такое, как утешение. То есть, когда мне было очень тяжело, изнемогал дух во мне, вот ты знал стезю мою. То есть, для меня, говорит Бог, все то, что происходит с тобой, не было сокрыто. Я знал, через что ты сейчас проходишь. Это приносит утешение. Я читал это вам в начале, что имеет смысл благодарить, даже когда, кажется, никакого просвета нету. А то, что больше всего меня затронуло, это 4 стих. Если хотите, можете посмотреть на него еще раз. 4 стих. Он говорит такую фразу. «Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей». Так вот, Давид сочинил этот псалом, когда он убегал от царя Саула. Здесь вначале написано, что когда он был в пещере. Если вы помните, царь Саул какое-то время преследовал Давида, и однажды, убегая от него, он спрятался в пещере. Вокруг ходило достаточно большое количество людей, вооруженных и ищущих этого Давида, и практически он как бы затаился, как мышь в темном углу, и его могли в любой момент обнаружить. Даже Саул зашел в эту пещеру, если вы помните, а он со своими людьми прятался в этой пещере. Если бы он просто дальше прошел бы, вот, может быть, он бы нашел бы, произошла бы стычка, и вряд ли бы Давид уцелел бы. Хотя, все равно, я думаю, уцелел бы, потому что так уж просто Бог хранил. Не могло быть по-другому. Но, знаете, как брат Бранхам однажды сказал, и даже не раз он это сказал, Бог не все открывает своим пророкам. Если хотите, подумайте сейчас одну минутку над этой фразой. Бог не все открывает своим слугам.
Аминь.
Это нужно для того, чтобы Бог и возвеличился, это нужно, чтобы человек не вознесся. По разным причинам, но так или иначе, и Илия, допустим, не Илия, а Елисей. Елисей, например, не знал, что умер сын Сынамитянки, что Бог не открыл. Брату Бранхаму часто Бог не открывал какие-то вещи, почему умерла та женщина в больнице и так далее. И вот здесь тоже Давид, он вроде бы, может быть, и знал бы, что по идее, как все обетования, как мы пели сейчас, все обетования Господа верны. Вот. Но когда наступает вот это стесненное обстоятельство вокруг, все, так сказать, ополчается, наступает такая тьма, то ты начинаешь терять все эти вещи, начинаешь немножко забывать о таких вещах. И вот он сидел, и вроде как его помазал Самуил какое-то время назад, может быть, пару лет назад, на царство. И он знал, что он должен быть царем, потому что Бог же не может солгать. Пришел помазанный пророк, подтвержденный пророк, и помазал его. Но когда так сильно подступают вот эти вот обстоятельства, то бывает очень тяжело. Понимаете? Мы тут с братом Сергеем разбирали Евангелие от Иоанна, первые несколько глав. Если хотите, я могу вам прочитать такой отрывок. Меня как бы это затронуло. В первой главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что сам Иоанн очень четко понимал, имел очень четкое откровение по поводу того, для чего Бог послал его. Он знал, какое слово из Ветхого Завета исполнилось на нем, на его служении. Когда его спрашивают о том, что ты скажешь о себе самом, 22 стих, он отвечает, «Я глас вопиющего в пустыне». То есть, я исполнение того пророчества. Потом, в 31 стихе сам Иоанн свидетельствует такую вещь. «Я не знал его». Того, кто идет после меня, но будет выше, чем я. Но для того пришел крестить в воде, вот его цель, он это четко понимал, чтобы он явлен был Израилю. Поэтому он имел крещение водное, служение водного крещения во имя покаяния, в покаяние. Да? И он говорит, и свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, понимаете, то есть я видел Духа, совершенно конкретно, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Опять, я не знал его, но пославший меня крестить, Бог, в пустыне разговаривал с Иоанном и сказал, ты будешь это нести, вот твое служение, ты должен призывать людей к покаянию, всех евреев, которых увидишь, говори им, чтобы они покаялись, если они действительно хотят покаяться, то пусть знаком их покаяния будет крещение в воде, ты должен это делать, я посылаю тебе, это Бог так разговаривал с Иоанном в пустыне, я посылаю тебе для того, чтобы ты провел это служение покаяния, провел это водное крещение, и однажды к тебе придет некто. Я пришел, 31 стих, для того пришел крестить в воде, чтобы Иисуса, Иисус явлен был Израилю, Мессия был явлен, Христос. Одним из тех, кто придет к тебе креститься, говорит Бог, будет Мессия, ты его узнаешь так. Придет обычный человек, но на него снизойдет дух. И он говорит, я видел этого духа, который на него сходит. Вы сейчас поймете, к чему я это все говорю. 33 стих, он говорит, я не знал его, но пославшись, большой буквы, меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Аминь. И я видел и засвидетельствовал, что сей человек, он уже пришел как человек, как мужчина просто, Иисус, 30 лет, такой парень пришел, сей есть Сын Божий. Так вот, он таким образом четко понимал свою цель и видел все, что произошло. И понимал, и знал, что в пустыне он разговаривал не с кем-то, разговаривал с Богом, который это все ему сказал. Да? А крестящий Духом Святым может быть только самим Богом. Потому что кто дает Духа Святого? Человек? Нет. Ты увидишь человека, на него сойдет Дух Святой. Это и есть тот, кто крестит Духом Святым. Кто будет крестить Духом Святым? Другими словами, сам Бог. И он говорит, я видел и засвидетельствовал, это есть Сын Божий. Это есть сам Бог во плоти. Потому что только Он и может давать этого Святого Духа. И как вы знаете, наверное, потому что Барбранха много раз говорил это, через некоторое время его посадили в тюрьму. Иоанна Крестителя посадили в тюрьму. И вот, например, вот в такой вот, в таком отрывке вопросы и ответы по печатям. Брат Бранхам в очередной раз вспоминает, как и Иоанн сидел в тюрьме. 254 и ниже пункты. Вот у фарисеев все было обрисовано. Ух ты, у него, то есть у Мессии, будет копье на километр. Он встанет здесь, в Палестине, просто встанет вот там, и просто на одном из этих бебовых облаков, и просто вот так подцепит этих римлян и швырнет их в ад копьем с километра. Вот так будет его это делать, видите, пока он их всех не соберет. Еще бы, у них, у фарисеев, было все устроено. И вот тогда из их среды вышел, с толпы, которая слушала Иоанна на берегах Иордана, вышел маленький агнец, кроткий и нежный, которого толкали отсюда и оттуда. И даже Иоанн сказал, взгляните теперь взгляните на пророка Иоанна. Он сказал, уже сидя в тюрьме, своих учеников, идите, спросите его, действительно ли он тот. То есть к Иоанну Крестителю пришло сомнение. Иоанн Креститель был настолько стеснен в этих обстоятельствах, что он стал сомневаться. Это написано в Евангелии, например, от Луки. Он говорит, идите спросите его, ты ли тот, который должен был прийти, или нам другого еще ожидать. Хотя четко понимал, я вам это прочитал из первой главы Иоанна, для чего он пришел. Он уже провел это водное служение, он уже сидит в тюрьме, он уже видел человека, на которого не зашел Дух Святой, он уже признал его за акца Божьего, за Сына Божьего. Он уже говорит, это есть Сын Божий, то есть это тот, кто крестит Духом Святым, другими словами, это есть Мессия. Понимаете? Мессия, Христос, который является Богом. Но сидя в тюрьме, под этим давлением, он почувствовал себя, и он задает вопрос, идите спросите его, действительно ли он тот, большой буквы. Настолько смиренный, что даже тот пророк Иоанн упустил это, сказал, он ли именно тот, или нам ожидать другого. Так вот, Иоанн оказался в тюрьме, так что у него появились сомнения, и он, и знаете, кажется, это Пембер сказал, там притупилось его орлиное зрение, Иоанна. Видите, он опустился на землю, до этого он был в воздухе, как орел, Иоанн занимался своим служением, но когда его пророчество закончилось, он снова опустился на землю. Стал обычным человеком, понимаете? Потому что нас делает верующими Дух Божий. Только когда на вас сходит Дух Божий, тогда вы даете мудрый ответ, тогда у вас есть помазание молиться за больного человека, тогда у вас есть помазание, вы читаете, не просто читаете Библию, а получаете откровение, тогда у вас есть терпение перетерпеть мужа, потому что это дает Святой Дух. Когда Святой Дух отходит, любой человек, начиная с брата Бранхама, который пытался уцепиться за провода, или который только что свел огонь Божий, а потом убегает от Иезавели и говорит, да хоть бы мне умереть здесь, дай мне умереть. Иона, который проповедовал так, что 120 тысяч человек покаялось, выходит из-за растения, огорчился. Вот, ты так сильно огорчился, Бог спрашивает, с ним Бог так разговаривает. Даже очень, даже до смерти, все, убери от меня. Обычный человек, понимаете? Потому что пророк это так сказал. И верующие, и неверующие, суть одинаковые люди, понимаете? Одинаковые. У каждого есть свои чувства, есть свои сильные стороны, есть свои слабые стороны. Обычные люди. Некоторые неверующие сильнее, намного мудрее, намного смекалистее и смелее и тому подобное. чем верующие. Но разницу в том-то и дело должен провести сам Бог. Понимаете? В этом-то и то зерно нашей веры, что это не просто так, что любой может прийти и уверовать. И мы просто собираем, и чем больше соберем в собрание, в церковь, тем лучше. Это должен сделать сам Бог. Бог сам приводит, Бог сам отделяет нас. Мы должны быть просто послушны Богу. Как мы разговаривали с братом Сашей Савченковым из Великих Лук, он мне сказал на кухне, он говорит, понимаешь, как в Библии написано, в Матфея, в 18 главе, где двое или трое собраны во имя Его, там и Я посреди них. Он мне спросил, ты понял? Я вот Сережа это вчера говорил. Он говорит, а ты понял? Я говорю, нет. Он говорит, еще раз повторяю, опять своими словами. Где двое или трое собраны во имя Его, Мое, там и Я посреди них. Понял? Я говорю, нет. Он говорит, понимаешь, не собрались, а собраны. Собрались, это когда мы сами собрались. Точно так же люди, любители собираются в компьютеры, любители собираются в машины, любители собираются там это, для того, чтобы провернуть какую-то сделку и тому подобное. Есть любители рыбалки, они договариваются на 5 утра, собираются и едут на Аку. Но собраны, то есть мною, где 2 или 3 человека собраны мною во имя мое, там я туда и приду. А эти деноминации, которые собираются, да еще пытаются заманить побольше членов, суть не та, понимаете? Суть не та. Так и здесь. Пока Иоанн нес служение, Бог давал ему, но когда это служение его стало подходить к концу, он опустился, как орел, понимаете? И стал обычным человеком, и стал сомневаться даже немножко в том, что он видел, знал и понимал в своем сердце, понимаете? Он опустился на землю, да до этого он был в воздухе, но когда его пророчество закончилось, он снова опустился на землю, видите, потому что его посадили в тюрьму, вот. Он уже больше не использовал те большие крылья, он просто лежал там, в тюрьме. Но он в свое время взлетел выше, чем кто-либо другой. И здесь дальше он говорит о том, и вы знаете, что Иисус не стал упрекать его за то, что он засомневался и так далее. Иисус понимает. Мы начали с вами со 141-го псалма. Он понимает, когда душа изнемогает. Понимаете? И когда он вопиет, этот Давид, находясь в пещере, вот эти стихи, он вопиет, говорит, Господь, и когда изнемогал во мне дух мой, от тебя не было сокрыта стезя моя. Конечно, не было. Он все видит, он все знает. Он просто не все открывает своим пророкам или своим слугам. Иногда нужно пропустить через это, чтобы отделить опять-таки пшеницу от мекины и так далее, чтобы произвести определенную встряску для того, чтобы человек встрепенулся и заново потянулся к Господу с большим силой, потому что иначе это все такое мертворожденное такое, как бы такое болото, которое засасывает. Видите, поэтому и вот во всем этом есть еще одно место, еще одна как бы хорошая сторона, то есть это давление, которое может на нас с вами опускаться, оно бывает очень сильным. На Иоанна, который все видел, все засвидетельствовал, понимал, тоже настолько сильно это надавило, что он начал колебаться. Он не полностью отрекся, он просто начал колебаться. Ты или тот все-таки, или ждать нам другого? Есть хорошее как бы место, которое нас может утешить. Римлянам 8:37. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Аминь. Понимаете? И когда Иоанн стал сомневаться и послал учеников, Иисус сказал, возвращайтесь и покажите ему, и расскажите, что вы видели. Слепые начинают снова видеть, хромые начинают ходить, мертвые воскрешают, и даже нищие благовествуют уже о Царстве Божьем. Хотя у них ни гроша нету, но о них, их уже это не заботит. Потому что большинство людей заботят материальное. Они никак не могут оторваться. Ну, даже уже нищие ходят просто и благовествуют. Идите, скажите это Иоанну, он поймет, он разберет. Понимаете? Он снова воспрянет. Иисус любил Иоанна. И он не сказал, ах ты, Иоанн, ах ты, подумай только, ну какой же ты слабак у меня. Он так не стал говорить ему. Он сказал, идите, поддержите его. Понимаете? Идите, поддержите его. Поэтому Иисус любил Иоанна, помог ему преодолеть. Иисус сейчас сидит справа, одесную справа величия на высоте, и нам дано такое слово, нам дано такое обетование. Все преодолеваем силой возлюбившего нас. Он любит нас, поэтому Он даст нам преодолеть и наши сомнения, или наше изнеможение. Хорошо, еще теперь дальше продвинемся. Так вот, в 141-м псалме, тем не менее, в 4 стихе Давид восклицает так. «Никто не заботится о душе моей». Его душа изнемогает, его дух подвержен сейчас очень тяжелым таким ударам, нападкам. И он как бы, образно говоря, осматривается, как здесь написано. «Смотрю на правую сторону, вижу, меня никто не признает. Где те люди, которые могли бы меня поддержать?» Так вот, мы часто обращаемся к Богу и взываем к Нему, и Бог нам отвечает. И Он может ответить нам и сверху, и Бог может ответить нам и сбоку. Сбоку — это означает по горизонтали. Это означает послать человека, который поможет. И теперь я бы хотел об этом поговорить. Изнемогающая душа. На такую вот тему, понимаете, рядом мог, вот он вопиет, 4 стих, «Никто не заботится о душе моей». В 6 стихе он вопиет, «Внемлю воплю моему, ибо я очень изнемог». Понимаете, сестра Лена Махинина однажды написала, «Сильный воин порою теряет». Понимаете, рядом могли бы быть те люди, которые бы позаботились об этой душе, которая изнемогает. Я беру как пример Давида, но также это можно отнести к любому. Христиане являются такими людьми. Христиане должны быть такими людьми, которые могут прийти на помощь, когда кто-то изнемогает. Вот Давид. Обычно мы, люди, привыкли так говорить. «Изнемогает моя душа, кто бы помог мне?» Я хотел бы перевернуть этот стих и сказать. Давид взывал к Богу и просил, «Изнемогает душа моя, я не вижу помощи». Но христиане, уже переводя на наше с вами время, должны быть такими людьми, которые помогут. Я бы хотел, чтобы вы сейчас в течение, может быть, минут 30 подумали об этом, осмотрелись вокруг. Церковь имеет такую заповедь – помогать друг другу. Мы должны осматриваться вокруг и видеть, кто слабый христианин, кто сильный христианин. Где та душа, которая изнемогает, просто утомлена, и где та душа, которая способна еще держаться – почему-то всех меряют всегда под одну гребенку. Вы должны быть такими верующими. Вы должны проявлять такую веру. Вы все должны ходить на собрание. Никогда не пропускайте собрание. Вы должны уже прочитать все новые поступившие проповеди брата Бранхама и так далее. Понимаете? Нет. Люди абсолютно разные. Я бы хотел это вам показать или напомнить из Писания. И нам обязано, если кто-то чувствует себя очень сильным, нам обязан, обязал Бог, заповедал спуститься и помочь душе, которая изнемогает. Потому что эта душа сейчас может быть заперта где-то и отчаянно вопиет по Богу. И Бог, Он может ей ответить, но Бог желает помочь, чтобы вы пришли, помогли. Давид говорит, я смотрю, не вижу человека, христиане должны быть такими. Понимаете, мы с вами должны быть такими. Мы должны осмотреться вокруг и найти ту изнемогающую душу. Или несколько их человек. И помочь утомленным. Не говорить им, почему ты в очередной раз не пришла или не пришел на собрание. Не надо так говорить. Иисус не сказал, Иоанн, какой ты слабак у меня. Ты же все видел и все прочее. Он ему не стал говорить. Мы преодолеваем все наши скорби силой возлюбившего нас. В Иисусе нашлось достаточно любви, чтобы не позорить Иоанна. Он вообще ему ничего не сказал, этим ученикам. Ну и учитель у вас. Он не стал говорить, посидите, посмотрите, идите просто расскажите. Ни слова упрека, ни одного даже намека, даже оттенка укора нету. Идите просто расскажите, что вы видели. Он доверял тому семени, которое было в Иоанне, что оно распознает, оно встрепенется. Оно снова вспомнит то время, когда он стоял возле реки Иордан и кричал, покайтесь, покайтесь, и кто хочет, по-настоящему засвидетельствуйте. Отриньте все эти ваши дела, совершите, сотворите достойный плод покаяния и креститесь сейчас вот здесь вот, перед всей этой толпой. Креститесь у меня, у этого отшельника, пришедшего из тюрьмы, из пустыни, понимаете? И пусть другие все что угодно на вас говорят. Такого никогда не было, нам Моисей это не заповедал. Кто этот человек, где его членская карточка, да, как пророк говорит, и тому подобное. Он ни с кем из нас не сотрудничает. Это не имеет значения. Если что-то вас коснулось, идите и креститесь. И вот Иоанн вспомнил это время. Вспомнил по любви, которую Иисус имел в своем сердце к нему.
Аминь.
И когда эти ученики пришли и рассказали, он встрепенулся. Понимаете? Хорошо, так вот, в Матфея, в 25 главе, с 34 по 40 стихи, Иисус такую вещь говорит, наверное, помните, «Ибо алкал я, и вы меня накормили, я жаждал, вы меня напоили, там был странником, приютили, был наг, вы поделились одеждой, был болен, вы позвонили или навестили, я был в темнице, вы пришли и туда». Ему говорят, а когда же это было, Господи? Когда вы сделали это для одного из малых сих, понимаете? То есть мы имеем вот такую вот боковую связь, горизонтальную связь. И поэтому подтягивайте слабых, подтяните слабых, помогите им, наклонитесь, подставьте руку. Кто-то рядом, может быть, изнемогает. Давайте коснемся. Я хотел бы показать вам три вещи. Бог, первое, Бог действительно внушил нам эту заботу. Бог внушил нам это попечение, чтобы мы этим занимались. Откройте первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу. Давайте мы посмотрим, так это или не так. Мы вроде это знаем, но было бы хорошо, если бы мы это еще прочитали. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. И здесь есть свои как бы нюансы. Первое, я хочу взять три вещи. Первое, Бог действительно внушил нам эту заботу, дал нам такое повеление, такую заповедь, такое вот попечение о слабых. 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем».
Аминь.
Я читаю теперь 6 стиха. Он тут наставляет о том, что мы знаем, когда будет день Господень. 6 стих. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Апостол Павел наставляет христианскую церковь. «Но ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Он наставляет, какими мы должны быть, какая должна быть церковь, которая идет в восхищение. «Потому что Бог определил нас не на гнев». На великую скорбь мы не останемся. «Но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому, зная, что мы уходим на небеса, и мы являемся такими людьми, и Бог за нас умер, и Он дал нам залог нашего спасения, поэтому вы, как одна команда, как одно собрание, одна церковь, одно тело, поэтому увещевайте друг друга». И назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, то есть служителей, и вразумляющих вас, и почитать их преимущество с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. И теперь опять 14 стих. Умоляем также вас, братья. То есть он все это наставляет. И вот здесь вот как раз и находится это 14 стих. Я взял его так как в контексте. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем.
Аминь.
Когда-то я себе это написал, я, наверное, вам уже зачитывал это, может быть, как минимум один раз. Я когда-то себе это написал сбоку, правила церкви. Таково должно быть правило по местной церкви. Вот среди всего того, что он говорит, то есть он говорит о том, что день Господень придет так-то и так-то. Вы у меня, говорит, сыновья и дочери света, вы не упиваетесь ночью, для вас все это известно. Вы знаете, что он придет, заберет нас, потому что он за нас умер, он нас определил не на гнев, он нас определил на то, что мы войдем в небеса. Итак, вы, зная, что Бог за нас умер, вы все вместе поддерживаете друг друга, увещеваете друг друга. Предстоятели ваших служителей, которые трудятся, пытаясь вас укрепить в слове, уважайте, почитайте их с любовью. И также я прошу вас, помните, говорит, если среди вас есть бесчинные, вразумляйте их. То есть те, которые нарушают порядок. Не нужно на них орать, подойдите, скажите, так не надо делать. Сейчас у нас полчаса тишины. Так не нужно залезать вперед и перебивать пастора, когда он пытается ответить сестре какой-нибудь. Потерпите, есть определенный порядок. Потом он даст вам слово. Если у вас есть малодушные, утешайте таких людей. То есть мы все одно. Всегда ищите добра друг другу. Постарайтесь сделать так, чтобы мы все ушли. Не может быть такого, чтобы все были сильные души. Есть слабые души, есть малодушные души. Слово «малодушные» я посмотрел, что это означает. Малодушный, проявляющий малодушие, то есть слабовольный человек. Существительное малодушие, что такое? Отсутствие твердости духа, отсутствие решимости, отсутствие мужества. Такое посещает порой. 141-й тот же псалом, хотя таких псалмов в псалтыре очень много. Он потерял мужество в то время. Слишком сильно все так было, но у него остался единственный канал, который был не закрыт, канал к Богу. И поэтому он вопиет к нему, чтобы Бог его укрепил. Обычные люди, все мы не более чем обычные люди. Сходит помазание, оно вас укрепляет. Сходит помазание Святого Духа, вы становитесь дерзновенны в вере. Вы идете на пролом, вы молитесь и так далее. Вы отстаиваете истину, хоть там 100 человек против вас будет говорить, что ты тут нам несешь. Все равно, понимаете? У вас появляется и мудрость, и откровение приходит, которого другого человека еще не, которое это откровение, другой не получает. Вы получаете. Потому что вы особенные? Нет, в нас вообще ничего особенного нету. Я сейчас прочитаю вам другое место Писания. Ничего особенного нету. Есть особенное в Духе Святом, который сходит на нас. И когда ты понимаешь, что в нас ничего особенного нету, ты смотришь на других точно так же, как на себя. Когда ты смиренный, ты понимаешь и ценишь любых других. И если есть рядом душа, которая малодушничает сейчас, то не написано «презирайте таких людей» или «придирайтесь к таким людям». «Утешайте» здесь написано. Здесь дальше написано «поддерживайте слабых». Понимаете? «Поддерживайте слабых». Давайте возьмем Галатам 6 главу. Я думаю, что это место очень-очень хорошо известно, но мы прочитаем с вами первые три стиха. Галатам 6, с 1 по 3 стихи. Послушайте. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение у вас в церкви, брат или сестра, вы, духовные, которые сейчас в духе и крепки, исправляйте такого человека в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Итак, помогите». В том числе, может быть, где-то нужно как бы обличить. Но второй стих говорит следующее. Носите бремена друг друга. Не просто исправляйте, а еще помогайте друг другу. Как? Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Галатам 6 глава, 2 стих я сейчас прочитал. То есть, если человек изнемогает вот от этого состояния, просто он не может справиться с этой какой-то трудностью, помогите ему. Или молитвой, или постом, или деньгами, или еще чем-то. Просто своей помощью. Носите его бремя. Ему сейчас тяжело. Таким образом вы исполните закон Христов. Теперь прочитайте дальше. Точка. Ибо. Ибо это значит потому что. Наверное, все знаете. То есть второй стих связан с третьим. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто. Это наша характеристика. То есть мы на самом деле ни себя из себя ничего не представляем. Но кто-то начинает думать, что он что-то из себя представляет. Хотя на самом деле он ничто. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. То есть вот этот второй стих, это как ключевой стих в этом отрывке сейчас. И он говорит, вы помогаете друг другу, то есть носите бремена друг друга. Если же вы думаете, что «О, я уже настолько силен, я легко прохожу через эту болезнь», или когда у меня дети болеют, или когда я сам болею, я не понимаю, почему там сестра все копошится, там бегает, лекарства покупает по врачам или так далее. Или еще какой-то момент. Я не понимаю, что это означает бояться сказать неверующему человеку, что «я христианин, и на Библию, или приходи к нам в собрание». Некоторые боятся, а некоторые не боятся. Или говорят, ну так я, для меня это просто, я могу любому сказать, хоть это будет мэр Гуся, хоть это будет президент Владимир Путин. Понимаете, если вы думаете, что вы уже чего-то достигли, то вы сами себя обольщаете. Это сейчас вы крепки, потому что Бог вас укрепил. Сами же по себе, третий стих, вы ничто. Ибо кто думает, что... И вы смотрите свысока, вместо того, чтобы второй стих носить бремена друг друга, таким образом выполнять заповедь Христову, вы думаете себе, что вы уже, ого, сильный человек, но вы, будучи ничто, обольщаете самих себя. Суть вашей веры заключается в любви, а не в знании, или в дерзновении, или в смелости. Помните, 1 Коринфянам 13 глава. Даже если вся уже вера у вас есть, нету любви, у вас ничего нету. Даже если у вас все знание, все откровения вы знаете, Писание и послание, если нет любви, вам нету никакой пользы. Если вы настолько как бы самоотверженный человек, что всем все раздаете, но это без любви, только с целью, может быть, оказать какое-то влияние и так далее, то это тоже вам не принесет пользы. Понимаете? Суть нашей веры – это любовь. Поэтому Галатам 6.2. Помогайте друг другу, носите бремена друг друга. Если же вы думаете, что вы уже кое-что, будучи ничто на самом деле, то вы только сами себя обольщаете. И ваша вера не стоит даже ломаного гроша. Потому что в этой вере нет любви. А любовь проявляется, первое послание Иоанна, 3 глава, в том, что мы помогаем друг другу. Я возвращаюсь опять к 141-му псалму. «Изнемогла во мне душа моя». Знаете, человек вопиет. Подумайте об этом. Ему очень тяжело, если бы нашелся человек, который мог бы помочь. И это и есть настоящая вера. В этом заключается настоящая христианская вера. Давайте возьмем другое место Писания. Римлянам 15 глава. Римлянам 15 глава. Смотрите, вот заповедь. То есть мы сейчас исследуем первый вопрос. Сейчас уже подойдем к концу первого вопроса. Что Бог действительно заповедал нам так делать. Римлянам 15:1. Слушайте. Мы, сильные, братья и сестры, должны сносить. Подчеркните это себе двумя чертами, если хотите. Или мысленно, или потом физически. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Понимаете? Просто нам это заповедано. Не укорять тех, кто не молится на собрание, или вообще не приходит на собрание, или еще что-нибудь. Мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Почему? Третий стих. Потому что и Христос не себе угождал. Аминь. 14 глава. Тут можно и дальше прочитать, но я уже буду сокращать. 14 глава с 1 стиха. Немощного в вере, слабого, принимайте без споров о мнениях. Вообще, то есть не надо придираться к нему. Или он останется, будет ходить в церковь дальше, будет читать слово и возрастет, или найдется кто-то с помазанием Божьим, особенно обычно это служитель, который попробует поговорить с этим человеком, чем-то поправить, может быть, если мнение неверное. Либо просто молитесь за него и ждите. Либо он останется и начнет возрастать, либо он покинет это место, потому что это не его. Помните? Не вот Евангелие вытягивает. Это не его, они уходят. У нас вышло из той церкви, из инновационной, довольно, ну, на несколько человек больше, чем здесь сидит. Кого-то потянул этот мир. Кто-то так и не смог справиться с пьянством, обратно вернулся. Кто-то еще с чем-то, кто-то с женщинами не смог справиться, так и пошел обратно туда же, понимаете? Нету, здесь должна быть чистота, здесь должна быть святость. Или какое-то время человек, даже если он где-то чем-то не понимает, будет еще, так сказать, ходить, пускай ходит, молитесь за него. Если только помазание на вас сойдет, чтобы тихонечко поговорить, как мы сейчас читали, Галатам 6.1, в кротости, в духе кротости исправляете, а не бум, почему ты растишь, не растишь волосы. Бум, это любой может сказать. А вы попробуйте с мягкостью это сделать, так, чтобы не обидеть, потому что это слабая душа. Понимаете? Немощного в вере принимайте без споров. Не спорьте сейчас о мнениях. Либо он будет возрастать, либо оставит. Либо поправит служитель. Либо вы поправите, только когда вы, когда вы будете духовно сильными. Вот. И здесь дальше написано: ибо иной уверен, что можно есть все, немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. То есть вам заповедано так не делать, что если кто-то по-другому понимает, не уничижайте. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Здесь должно быть взаимное. И должно быть, соответственно, взаимное наставление такое и уважение. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он и падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. И так далее, и так далее. Он здесь говорит, слушайте, 14 стих, или 13 стих. «Не станем более судить друг друга». То есть вы, римляне, он пишет это к римлянам. «Не станем же более судить друг друга». Давайте не будем вообще этим заниматься. Давайте лучше будем судить о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или соблазну. Если он слабый, он же еще больше может ослабеть. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе». То есть люди считают, что делают доброе, но тогда пусть оно не хулится. «Я это делаю, потому что люблю Слово Божье». Если вы любите Слово Божье, пусть ваше доброе поступок или доброе замечание не будет иметь горький плод, когда это вообще напрочь оттолкнет человека, да, понимаете? Чтобы оно не хулилось. Ибо Царствие Божье не пища или питье, чтобы придираться по мелочам, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, которому вроде как мы все служим, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, помощи. Взаимной помощи друг для друга. Еще одно место давайте откроем. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Тут в первых стихах апостол Павел наставляет о том, какие существуют дары, и он говорит о том, что Бог дает эти дары. Бог дает их своим собственным Святым Духом, уделяя каждому так, как он считает нужным. Кому-то он дает дар мудрости, это и есть Святой Дух в действии. Мудрость, которую может проявить брат или сестра, это есть Святой Дух в своем действии. Слово знания. Это есть тоже Святой Дух в своем действии. У кого-то вера, дерзновение, чтобы помолиться на разрушение чего-то. Это тоже Святой Дух. Где Святой Дух? Вот он, Святой Дух. Где же он? Вот в вере, или в мудрости, или в слове знания, или здесь вот остальные вещи. Так вот, и это все делает Святой Дух, 11 стих. И все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И потом он переходит на сравнение. Ибо как тело, физическое тело, одно, но имеет многие члены, каждый член, рука или нога, со своей функцией. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, или мужское, или женское, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из многих членов, не из одного члена, но из многих. 18 стих. И Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Он уже перешел от физического тела, как вы понимаете, к духовному. А если бы все мы, то есть братья и сестры, были один член, то где было бы тело Христа? Но теперь членов много, а тело Христово тело одно. И не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, ни голова, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, слушайте теперь внимательно, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, снова переходит на физический пример, гораздо нужнее. Что сильнее, рука или печень? Рука сильнее, чем печенка, но печенка нужнее. Понимаете? Так вот, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, опять приходит на физическое тело, а тех больше прилагаем попечения. Не буду называть разные органы, но некоторые органы мы можем и не мыть несколько дней, а некоторые обязательно нужно. И тому подобное. Самые разные вещи тут. Которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех больше прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Рука или нога, ее не нужно скрывать, чем то, что находится дальше. Понимаете, их не нужно скрывать. Эти на виду, но эти и соблазнить не могут, а некоторые другие могут соблазнить. И это в физическом теле, и точно так же в духовном теле. Есть люди, братья и сестры, которые на передовой. Их видно, они молитвенники, они почти не пропускают того, чтобы на молитвенном собрании помолиться. Они всегда придут на собрание. Если будет какой-то брошен клич, давайте будем молиться за такую-то нужду, там в Армавире, там такая-то сестра изнемогает. Эти будут обязательно молиться. А другие, более слабые, может быть, и забудут. Или не придут на собрание. Или они что-то еще там такое сделают. Или они в очередной раз впадут в сомнение, понимаете? Но это не означает, это их не вычеркивает. Есть братья и сестры, которые на передовой, это как руки, как голова, которую не нужно скрывать. Только если в солнечный день шапочку. Понимаете? А есть органы, которые просто спалят. Их спалит солнце. Более нежная кожа. Некоторые вещи вообще нельзя показывать. Их скрывают, понимаете? Об этом не говорят. Вот такая-то сестра у нас, да, это вообще сестра такая. Это даже уже и не сестра практически нам. Какая она нам сестра? Ну, конечно. Бог за нее умер, Бог за вас умер. Да или нет? Да. Понимаете? Вы должны смотреть на все глазами Христа. Если он раб Христов, она раба Христова, он раб Христов, она раба Христова. Мы должны все делать для того, чтобы люди возрастали во Христе, а не подтолкнуть подальше, оттолкнуть подальше от Христа. Такого не должно быть. И мы читаем дальше. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Слушайте, но Бог соразмерил тело, и физическое, и духовное, внушив о менее совершенном большее попечение. Вы только подумайте об этом. Меня это потрясло, когда я об этом читал. Бог так специально сделал, что на руках мы только их помоем, и все. А некоторые органы нужно более тщательно хранить, чтобы не застудить и тому подобное. Понимаете? Ну, Бог так все соразмерил в физическом теле, чтобы мы, зная, что тот или иной орган нельзя показывать, мы его скрываем. Тот или иной орган требует большего попечения, мы его делаем с ним соответствующие дела. А эти не нуждаются. Об этом, об этих меньших органах, Бог внушил большее попечение. То же самое, он же не просто тут о физических телах говорит, он говорит о духовном теле. Понимаете? «Дабы не было разделения в теле, Бог соразмерил тело, внушив аминь совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друга». Чтобы функционировала эта любовь Христова. Потому что если перекрыть, если так можно выразиться, перекрыть все каналы или не давать любви течь, то тогда не будет оживления в вере, понимаете? Суть веры – это любовь. Если не будет слабых людей, то у вас не будет возможности проявить свое сочувствие. Бог не для этого, конечно, посылает болезни, чтобы проявить только для того, чтобы проявить сочувствие. Бог не автор болезней. Но Бог это допускает с той целью, чтобы вы, проявляя друг о другу заботу, чтобы эта кровь функционировала. Знаете, и вот если перетянуть жгутом руку, то здесь кровь перестанет течь, да? Что с ней случится? Через несколько часов начнется гангрена. Да, рука потемнеет, застой крови, потом еще дальше можно ее даже потерять полностью. Кровь должна постоянно функционировать, да? Течь по руке или по ноге. Точно так же должна функционировать в теле Христовом любовь. И эта любовь проявляется так. О ком-то требуется больше попечения, туда приток крови. Знаете, когда бьется кто-нибудь и фингал у него под глазом возникает, то вот это вот такая гематома образуется под кожей. То есть это затемнение, здесь сгусток крови. И сюда начинается приток крови для того, чтобы рассосать это все дело. Понимаете? Шрам какой-нибудь. Здесь начинают лейкоциты в большом количестве. Гной, когда выступает гной, это мертвые лейкоциты. Лейкоциты это защитные кровяные клетки, которые уничтожают инфекцию. Здесь наоборот, все, организм бросает все для того, чтобы эта рана заросла, понимаете? Чтобы как можно быстрее этот участок кожи начал снова нормально функционировать. Если кому-то требуется это, раз, и спокойно этот поток пошел туда. Этому требуется забота, поток пошел туда. Эти всегда более слабые, постоянно их нужно молитвенно обмаливать, постоянно навещать, постоянно позванивать, постоянно приходить. Я понимаю, что можно сказать, ну, написано, что христиане это не просто там какие-то гибридные растения, которых постоянно нужно опрыскивать. Да, это так. Оригинальный будет выдерживать, но всему свое время просто. Понимаете? Иоанн Креститель был оригиналом, я думаю. Но сидел в тюрьме, и Иисус проявил любовь. Илия, который вызвал огонь на Кормиле, тоже был оригинальным. Иначе Бог бы не использовал этот дух Илии потом на Елисее, потом на Иоанне Крестителе, потом на братья Бранхеме, еще пятый раз собирается. Тот же самый дух, так ему понравился этот дух. Но и он ослабел под кустом. И он ослабел. Понимаете? И Давид согрешил. Понимаете? То есть, есть свое время. Если, конечно, постоянно, он вообще не растет, этот ребенок. Другое дело. Но любовь, она должна функционировать. Понимаете? И здесь дальше написано. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово». Вы тело Христово, а порознь вы члены. И пророк говорит, на мой взгляд, самое больное тело, это тело Христа сейчас на земле. Да? Я еще тут вспомнил такой момент. Это во Второзаконии написано, я как-то несколько дней назад приводил. Во Второзаконии есть такое выражение. «Я благословлю вас, Израиль, и ваша земля будет приносить плоды, и ваши овцы, и ваши коровы будут это, рожать, приносить такой приплод, что просто у вас будет очень много, много и мелкого, и крупного скота. И сделаю так, что даже нищих у вас не будет». То есть благословение Ветхого Завета – это богатство. Да? И он говорит, и даже нищих у вас не будет. И через несколько стихов, ну, впрочем, будут у вас нищие, говорит. Кто-то, может быть, помнит. Для того, чтобы искушать вас через нищих. Не слишком вы ли обогатились, не слишком ваше сердце настолько прилепилось, чтобы вы не смогли помочь этому брату. Одна из заповедей была, собираешь урожай, не добирай до последнего колоска. Собираешь ягоды в винограднике, не нужно общупывать каждую веточку и вон ту забыл. Полезушь, полчаса потрачу, принесу здоровенную лестницу, но достану, чтобы никакому... Понимаешь, нищему не досталось. Оставляете, даже можно оставить, которые пониже висят. Кто-нибудь придет, была другая заповедь. Зайдешь в чужой сад, ешь сколько хочешь. Только с собой не уноси в сумку, понимаете? То есть должна быть эта забота. Если вас Бог благословил, то пусть это придет как некоторое благословение другим, понимаете? Как во времена падения манны. Потом это повторил апостол Павел в послании к Коринфянам. Кто много собрал, говорит, манны, у того не было излишка. Кто мало собрал, у того не было недостатка. Делились. Апостол Павел собирает пожертвования и говорит, кого Бог благословил, не требуется так, что а у кого нету, те и будут давать. Пусть у кого будет много, те и дадут. Понимаете? Чтобы было опять-таки, как написано, кто много собрал, у того не было излишка. Поделитесь. Кто мало собрал, у того не будет недостатка. Это перетечка, понимаете? Перетечка и денег, и перетечка любви, и всего прочего. И одежды. Нам одежду постоянно передавали. Мы передаем, в свою очередь, обратно. Дальше. Пусть это растекается. Бог внушил, а меньших большее попечение. Понимаете? Для меня это вообще как бы так очень сильно прозвучало. А более слабых, а более изнемогающих Бог внушил большее попечение. Это заповедь. Из проповеди странный. Вы знаете, наверное, этот эпизод, но я вам прочитаю, тем не менее, эту историю. 98-й пункт, проповедь странный. Небольшая история, и потом я закончу. Простите, что я продержал вас здесь почти 45 минут. Знаете, есть один дом, христианский дом, и там был... Я рассказал это тому критику, и в том доме был... Они, эта семья, верили в Бога. У них там был маленький мальчик. Но он однажды в бурю был напуган до смерти. Сверкала молния, и он просто был напуган до смерти. Он прятался под столы и куда угодно, когда сверкала молния. Или когда пролетала муха. И вот однажды ночью на ферму, где они жили, налетела сильная гроза, и деревья зашумели, сверкали молнии, наступал поздний вечер. Мать сказала малышу, сказала: «Ну, малыш, поднимайся наверх и ложись спать». Сказал: «Не бойся, иди наверх». И маленький малыш в пижаме пошел вверх по лестнице, оглядываясь назад, чуть не плача. Он улегся, попытался заснуть, укрылся с головой. Он не мог уснуть. Эта молния постоянно вспыхивала за окном. И он сказал: «Ой, мама!» Сказал: «Иди, ляг вместе со мной». И она сказала: «Малыш, с тобой ничего не случится. Молния не может причинить тебе вреда». Он сказал: «Ну, мама, поднимись сюда, ляжь со мной». Мать пошла наверх и легла на кровать рядом со своим малышом. И она сказала: «Малыш, мой маленький сыночек, мама хочет тебе что-то сказать». Она сказала: «Малыш, мы христианская семья. Мы верим в Бога, и мы верим, что в буре Бог защищает нас. Мы верим в это, и мы верим, что Бог заботится о своих». И она сказала: «Я хочу, чтобы ты верил в это, малыш. Это значит не пугаться. Бог с нами, и Он защитит нас». Малыш несколько раз с опаской взглянул в сторону, и он сказал: «Мама, я тоже верю в это». Он сказал: «Но когда эта молния оказывается так близко от окна, мне хочется ощутить Бога, имеющего на себе оболочку». Ощутить Бога рядом, кожа к коже, что у него есть реальная оболочка, и вот он, который помогает мне. Вот он, Бог, который мне сочувствует. Слушайте дальше. «И я думаю, приличная часть нас, взрослых, думает то же самое. Я бы хотел увидеть Бога, который имеет на себе оболочку. Просто сесть рядом с братом или сестрой и поделиться. Может быть, выплакаться. Может быть, просто поискать сочувствие. Просто позвонить и сказать: помолитесь за меня. Мне очень тяжело, понимаете? И я думаю, приличная часть наших взрослых думает то же самое. Бог, имеющий на себе оболочку. Это может прозвучать как безумие для мира, но это притягивает всех людей к Нему. Что Он Бог, который есть любовь и который может помочь». Хорошо, и теперь давайте подвигаться очень быстро. Еще две вещи я вам хотел показать. Так вот, если вы это уловили или вспомнили, что это действительно заповедь от Бога, все то, что я вам прочитал, то вторая вещь, я хотел бы, чтобы вы подумали, как можно это совершать? То есть помогать изнемогающим, помогать слабым. Часть вещей я уже, наверное, назвал, могу часть еще назвать. Первое послание к Фессалоникийцам, опять, 5:14, то, что я вам уже читал, там написано: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных». И что там еще? Еще какое-то выражение. Первое послание к Фессалоникийцам: «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Иногда нужны добрые слова. Если человек слаб в вере, не нужно его, опять-таки, упрекать или еще что-нибудь. Поддержите его. «Да, я понимаю, тебе тяжело. Да, я понимаю, огород. Да, я понимаю, маленькая зарплата. Да, я понимаю, что дети не дают помолиться. Я понимаю. Ну, давай мы сделаем так. Давай мы будем молиться об этом. Давай ты придешь ко мне. Давай я навещу тебя». Поддержать. Понимаете? Поддержать – это когда бабушка, например, переходит улицу, и она еле-еле ковыляет. То поддержать – это значит взять ее под руку, чтобы она слегка оперлась на тебя, и ты вместе с ней перейдешь. А ей самой тяжело. Она будет переходить, может быть, целую минуту, ковыляя. Но когда она часть нагрузки положит на тебя, то она с опорой, ты будешь вместо костыля, вы перейдете за 30 секунд. Понимаете, что значит поддержать? Поддержать – это взять на себя часть проблем. Здесь написано: «Утешайте малодушных». Малодушный, я говорил, малодушие – отсутствие решимости, отсутствие мужества. Когда человек теряет хладнокровие всякое, Он беспокоится, он не знает, как ему поступить в этой ситуации. Утешьте его, пошлите ему утешение. Бог утешает нас с вами, да? Во втором послании к Коринфянам есть такое выражение. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Послушайте. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Вот кем является Бог? Первое, второе Коринфянам, первая глава, третий стих. «Отец милосердия, Бог всякого утешения». Слушайте, четвертый стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Он нас утешает. «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих».
Аминь.
2 Коринфянам 1:4. То есть, если человек малодушен, просто растерялся, не знает, как ему поступить, поддержите его, утешьте. Если когда-то у вас была болезнь, вы ее пережили, помогите этому человеку это понять. Если когда-то у вас был недостаток денег, вы это прошли через это, помогите и этому человеку тоже. Еще одно, я имею в виду сейчас практические вещи, я просто называю, то есть как это можно совершить, как это помочь изнемогшей душе. Римлянам 12:15 апостол Павел говорит такую вещь. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Понимаете, вот как в частности еще это можно делать. Римлянам 12:15. Если кому-то тяжело, не надо смеяться, или не надо как-то подначивать, или еще что-нибудь. Поддержите, посочувствуйте. Брат Бранхам говорит в проповеди, тоже странный, пункт 14. Послушайте, он говорит такую вещь. «Подобно, когда я вижу больных, если я не могу сочувствовать этим больным», когда он молился за них, «я не принесу им никакой пользы». Да? То есть я должен молиться с ревностью, с сочувствием за них. «Я должен им сочувствовать». «И то же самое с вами», он переходит просто на братьев и сестер. «Я должен сочувствовать вам, или же я не могу быть вашим братом». Даже вот так вот. «Или я буду вам сочувствовать, или я не буду вашим братом», по сути дела. Тогда я не христианин, другими словами. Если двигаться дальше и назвать еще несколько вещей, то вот, например, такой момент из проповеди «Обвинение». Я когда-то вам это зачитывал, я прочитаю это еще раз. Проповедь «Обвинение», 7 пункт. Он говорит, давайте я прочитаю. Ладно, 7 пункт. Вот Эдит, сестра Хэти Райт. Хэти Райт, знаменитая, которая получила откровение, у нее была сестра Эдит. Она была инвалид детства, она не могла ходить. И вот Эдит, сестра Хэти, которую мы знали еще маленькой девочкой, инвалид с детства. И сейчас она уже женщина, и она в очень плохом состоянии. И вот я примерно год тому назад, я ходил туда, к ним домой, когда у нее случился первый приступ. И сразу же при помощи и при благодати Божьей я выяснил, что с ней. И вот на самом деле то, из-за чего это дитя, она находится в сидячем положении, ее конечности прижаты друг к другу, и она даже не может разъединить их. Это из-за чудовищного давления на нервную систему. Но что это такое? Физически это дитя в порядке, кроме нарушения от детского паралича, которым она болела, когда ей было около 6 месяцев. Она переболела, когда была грудничком, и с тех пор ее скрутило. Она кричала и плакала почти всю свою жизнь. За нее молились, она так и не исцелилась. Брат Бранхам за нее молился, она не исцелилась. Она так и сидела вот в этом состоянии. Она кричала и плакала почти всю свою жизнь до того, как мы помолились за нее много лет назад, и она с тех пор была веселой, примерно до прошлого года. То есть только ушла эта депрессия, но не исцелилась. А сейчас, вообще говоря, у нее наступила менопауза, климакс. Другими словами, перемена в ее жизни. И у нее сейчас нервы находятся в таком напряженном состоянии. Опять. И у бедной женщины возникла навязчивая мысль, что она умирает, и что ее жизнь просто в любой момент прекратится. И вы понимаете, и у здоровых, даже у сильных женщин бывает тяжелое время. Иногда должны делать уколы гормонов, и ложиться в больницу, и проходить шокотерапию, и так далее в этот период. У человеческого существа вообще в жизни бывают две перемены. Есть перемена из мальчика в мужчину, и есть перемена из девочки в женщину. Примерно в 16-17 лет они становятся просто как толпа невменяемых подростки. И если вы только сможете потерпеть их во время этого возраста, у меня дочь как раз сейчас в этом возрасте, Ревека, он признавал воздействие гормонов на физическое тело, кроме духов, молитесь просто за нее. И били, о, да каждый из нас, мы прошли через этот короткий безумный возраст, и поэтому мы должны потерпеть их, понимая, что это нечто такое, через что они должны пройти. И вот теперь едет с этой всего-навсего смены 7 лет. Ваша жизнь изменяется через каждые 7 лет. И 7 и 7, вы понимаете, из-за этого довольно тяжело, это полная перемена. И она беспокоит женщин. Мужчины обычно в это время тоже странно себя ведут, иногда оставляют своих жен. Но женщины после этого становятся бесплодными, после климакса. И мы все через это проходим. И мы должны помнить, что это нечто, где мы должны друг друга потерпеть и понимать все это. Понимаете? То есть как это можно совершать? И потом он такой вещь говорит. И вот бедняжка Эдит оказалась в таком состоянии, и она сильно похудела, и у нее сейчас ужасный вид. И я вам говорю, что когда-нибудь вечером, не все вместе, церковь, но просто небольшой визит. Они сидят с ней день и ночь, в смысле родители и родственники. И короткий визит от этой скинии, от этой церкви, от других скиний, от сестринских церквей, отсюда кто-нибудь, съездите, навестите семью Райт. Я уверен, что они это оценят. Просто съездите, побудьте с ними немного, поговорите с ними, пожмите им руку и ничего больше. Не надо даже денег давать и тому подобное. Ничего больше, чем просто короткий дружеский визит. Мы так быстро такое забываем, вы понимаете. А когда оно, это событие, приходит к нам в дом, тогда мы это ценим, сочувствие со стороны. И мы должны помнить, другие тоже это оценят. И семья Райт, я уверен, оценит это. И я знаю, вы это сделали бы, если бы вы знали, что там такое положение, вот с этой Эдит. То есть, как он верит, что любовь это и сочувствие должно быть. Но вы об этом не знали, вот так, что поэтому я рассказываю вам об этом сегодня утром, ради этого. Съездите, навестите семью Райт, постарайтесь ободрить Эдит. И вот, не говорите ей, что она плохо выглядит. Это не есть ложь. Послушайте. Не говорите ей, что она плохо выглядит. Скажите ей, что она хорошо выглядит, и что у нее будет все хорошо. Почему? В вере просто скажите это. В отношении этого климакса с ней все будет в порядке. Если мы просто будем ее поддерживать. Вот для чего мы здесь, точка. Она наша сестра, и мы здесь для того, чтобы стоять в такие времена. Какие? Когда человек изнемогает, когда он утомлен. За это дитя. Так же, как я хочу, чтобы кто-нибудь стоял за меня и молился за меня, когда я прохожу свои испытания. А вы желаете, чтобы кто-то это делал во время ваших. Аминь. Я вам прочитаю такой, как бы, отчасти шутливый такой момент. «Пироги» называется. Друзья пригласили Кена в гости на ужин. Угощение было великолепным, за исключением яблочного пирога. Его просто невозможно было есть. Но Кен все равно осыпал хозяйку комплиментами по поводу этого пирога. В другой раз его снова пригласили на ужин, в этот же дом. Теперь его угостили вишневым пирогом, необычайно вкусным. Но Кен не сказал ни одного слова об этом. И хозяйка заметила: «Я не понимаю. В прошлый раз, когда ты был здесь, я приготовила ужасный пирог. Но ты осыпал его комплиментами. Сегодня вечером я приготовила такой пирог, который, как я думаю, самый лучший из когда-либо вообще приготовленных мною. Но ты ни слова не сказал о нем». Кен улыбнулся и сказал: «Я согласен, что вишневый пирог сегодня был фантастически вкусен. И что яблочный пирог, который ты приготовила в прошлый раз, был не такой хороший, как этот. Слушайте. Но он, в смысле тот, нуждался в похвале, чтобы подбодрить. За это не нужно как бы хвалить, хотя и можно сказать спасибо, очень вкусно. Но тот нуждался. И слушайте, наше отношение с людьми построено так, что одному нужно больше ободрения, а другому меньше. Некоторые ценят, когда их поздравляют с днем рождения, некоторые к этому равнодушны. Некоторые ценят, когда им вот этот именно подарок подарят. Больше всего. Больше съестного, больше того и другого. Вот именно вот это. Цветы, например, вот есть Наташа Иванова, которая больше всего любит цветы. Вот самое главное, чтобы были цветы. Без разницы, что там, может быть, не принесут какие-то там подарки другие. Или вещественные, или какие бы то ни было. Но самое главное для нее вот это. И вот это ей нужно дать. Тогда она это оценит. Понимаете? Этот пирог не нуждался, а тот пирог нуждался. Тот нуждался в похвале. Этот человек сейчас силен, ему можно ничего не говорить, он и так, как танк идет в вере. А другой, как танк, не идет, он лежит. Понимаете? Ему нужна как раз та помощь, которая, может быть, этому человеку не нужна. Понимаете? Наши отношения с людьми построены так, что одному нужно больше ободрения, другому меньше. Мы должны правильно определять тех, кто заслуживает похвалы, и тогда нам не придется хвалить то, что на самом деле плохо. Не имеет значения, насколько испорчен человек. Мы всегда сможем найти в нем что-нибудь хорошее. Такую ситуацию, которая описана выше, можно наблюдать и в наших семьях. Но используя немного фантазии, мы можем дать близким то ободрение, в котором они нуждаются. Такая красивая фраза. Если сегодня ты увидишь людей без улыбки, подари им одну из своих. Это как бы, может быть, психология. Но тем не менее, послушайте теперь притчи, 12 глава, 18, 25, 26 стихи. Послушайте. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». 25 стих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». «Праведник указывает ближнему своему путь». Понимаете, праведник указывает своему ближнему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. И слово, сказанное с нечестием, а это значит с гордостью, без сочувствия, оно только человека еще дальше толкнет в тьму. Но когда правильно подскажешь, то доброе сердце, это уже как бы уже не просто вот такая как бы шутливая чуть-чуть иллюстрация с пирогом, это уже притча, 12 глава, 18 стих, 25 и 26 стих. Тоска человека может задавить. Соломон говорит, унылый дух сушит кости. Действительно сушит. Реально, физически. Изнемогает человек. Поэтому такая как бы вещь. И даже вот я говорю, как эта проповедь, из проповеди обвинения, как пророк говорит про эту Эдит. Просто навестите ее. Не все сразу. Но кто-нибудь, навестите. И даже если вы ничего особенного не сделаете, просто посидите рядом. Естественно, как еще можно помочь? И помолиться. Вот, и помочь, может, где-то деньгами кому-то, может быть, кому-то просто руками физически и так далее. Я думаю, что вы все это более-менее понимаете. Просто держите это еще в голове, пусть это как бы накапливается. И последнее, что я хочу сказать, как бы третье, четвертое, уж тут сразу вместе одно я скажу, третье. Осмотритесь, кому бы вы могли помочь? В том числе прислушайтесь к своему сердцу, потому что в христианском сердце должно быть это сочувствие, это любовь и это понимание, должно быть сострадание, если это настоящее христианское сердце. И сердце вам порой подскажет. И следующее, что я хочу сказать, начните отдавать, несмотря ни на что. Начните отдавать, несмотря ни на что. Как я вам прочитал в самом начале, эта женщина написала письмо, говорит, такая тоска смертная белая, что просто невозможно. И вдруг ее посетила мысль, что нужно сказать, что Господи, не смотри ни на что, я все-таки тебя благодарю. И начал сиять свет. Аминь или нет? Понимаете? Что унываешь, душа моя, все равно буду славить Господа. Понимаете? Псалом 41, 42. Уповай на Бога, ибо я еще больше буду славить Его. Мне без разницы. То есть я буду пробиваться, потому что Он Бог. Дьявол не сможет меня сломать просто в том, что я буду хотя бы дышать в его направлении. Точно так же и отдавать. Когда ждешь, вот этот 141-й псалом мы прочитали как основание. Вот я изнемогаю, я смотрю направо, нету, налево нету, никто меня не почитает, Давид говорит. Никто меня не почитает, не признает. Изнемогает во мне душа моя. Но точно так же, если посмотреть в другую сторону, может быть, изнемогает душа в ней, а я могу помочь. Мы вопием вверх, но Бог не только сверху дает нам помощь, Он дает нам и сбоку. Мама, которая возле этого малыша легла, это была реальная помощь. Я хочу ощутить, говорит, Бога с оболочкой, чтобы можно было его потрогать, чтобы можно было ощутить. Не только безудержно плакать как бы в ночи. Хотя все равно Бога не заменишь ни в чем, но мы должны помогать друг другу. Бог внушил большее попечение о слабых. Представляете? Меня вот эта вот как бы фраза очень сильно поразила, когда я все это просто... Ну, вспоминал, Бог давал это место, я просто это все соединял, потом стал читать 1 Коринфянам 12 главу, аж сам меня самого пробрало. Бог внушил большее попечение о слабых, чтобы все уравновесить, понимаете? Для нас так, чем больше силен человек, тем больше ему нужно наград. Это такое мирское. Пробежал первый на финишную линию, вот себе часы. Пробежал второй раз, вот там за каждый мировой, за установление мирового рекорда, сейчас по данным, вот, $50 000 платят. Если какой-нибудь спортсмен установил новый мировой рекорд, $50 000. Чем больше, тем лучше, как бы. Такое понимание. А у Бога все наоборот. 1 Коринфянам, 12 глава, можете почитать. Говорит, наши благообразные члены, их не нужно ни скрывать, ни особо о них заботиться. С них и так все сваливается и так далее. Их не нужно даже прикрывать. Но менее благообразные, менее благородные, мы скрываем и больше о них печемся. И более слабые порой органы намного более важны. Например, все внешние органы, они более крепкие. Бог так создал, что и руки, и ключица, и ноги, они больше выдержат. Грудная клетка, все более такое щепетильное, закрыто за костями, как вы знаете. И легкие, который только чуть тронь, и сердце, и печень, и селезенка. Бывает, что люди бьют друг друга, просто даже случайно. Вот мы жили в Брянске, один парень просто на перемене ударил другого парня, и у него селезенка лопнула. Это была семья нашего пастора тамошнего, и они простили этого парня. Но, понимаете, просто один удар, он был не прикрыт этим ребром, уже пониже как-то пришлось. И все. Более слабые органы не нужнее, чем даже человек может жить без одной руки, но без легких он уже не сможет жить. Еще с одной почкой как-нибудь, но без двух почек уже все. Все, понимаете? Сердце только одно, руки две ноги. Без двух ног, вот у нас папа Оля Кузнецова живет без двух ног. Но попробуйте прожить без двух легких. Невозможно. О них Бог больше печется, Он их специально так вот защитил, так же, как в черепахе. Панцирь со всех сторон, костяной, она прячется туда вовнутрь и безопасна. Так вот, я прошу прощения, может быть, как кажется, что я перемалываю воду в ступе, но на самом деле нет. А более слабых Бог внушил большее попечение, чтобы все компенсировать. Сильным Он дает откровение за откровением, сильным Он дает веру, вы побеждаете сами. Может быть, даже почти не просите, помолитесь за меня. Вы идете и проходите эти обстоятельства проходите. А другой буксует даже в самых маленьких. Для того, чтобы и его подтянуть к положению Христа, ему нужна ваша помощь. Мы сильные должны сносить, да? И так далее. Носите друг другу бремена. Если же кто-то из вас думает, что он уже чего-то достиг, будучи ничто на самом деле, то он обольщает самого себя. Видите, как Писание все вот это вот уравновешивает. Таким образом, мы просто помогаем друг другу. Это точно так же, как просто, я просто сейчас об этом вот думаю, надо же. Как я вам привел этот пример, бабушка переходит дорогу. Сама уже не может, но с вашей помощью перейдет, понимаете? И вы просто прибегаете и переводите инвалида, если у него нет зрения и так далее. Просто переводите. И таким образом он переходит. Ваши глаза помогают ему. И так же самое в вере. Точно такое же. Поэтому и здесь такой момент. Я отвлекся. Начните отдавать, несмотря ни на что. Потому что дьявольская такая уловка. Мне хуже всех. Мне все должны помочь. Нет, это дьявольская такая вещь. Иисусу, когда было очень тяжело, он все равно помогал. Брат Бранхам порой падал из-за кафедры практически. Он говорил, я сейчас, вот во втором томе РПО, он отвечает, я уже несколько раз чуть сознание не потерял. И чуть не свалился. Но продолжает отвечать, и потом продолжает молиться за больных. Сам, находясь в немощи, но дар продолжает работать, понимаете? Человек, вот здесь как раз разница. Человек сам по себе, ни в одном из нас нет ничего хорошего, абсолютно. И нету великих поэтов. Мы не более, чем горшок. Понимаете? Но помазание решает все. И этот горшок может быть в угнетенном состоянии, но дар продолжает работать. Если тянуть из дара будет выходить сила Божья, потому что это Бог в нем.
Аминь.
Из глины ничего особенного не вытащишь, но из Бога вытащишь. Понимаете?
Аминь.
Хорошо. Так вот, я хотел вам прочитать Деяние 20. Вот к этому, к тому, о чем я последнее сейчас говорил. Деяние 20. Апостол Павел говорит со старейшинами из Ефеса и такую вещь произносит. Он говорит с 32 стиха: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Потом говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Прощается. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне, братьев, сестры, послужили руки мои сии». Теперь слушайте, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать».
Аминь.
То есть Он прощается с этими старейшинами из Ефеса и говорит, в частности, один из последних моментов. «Во всем я вам показал, что так вот трудясь, сочувствуя друг другу, помогая, нужно поддерживать слабых и исполнять при этом те слова, которые сказал Господь Иисус». Они нигде больше не записаны, только здесь. Бог дал ему как откровение, что блаженье давать. Дашь, и потом это тебе же придет. Почему? Луки 6:37. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, и прощены будете, давайте, и дастся вам». Знаете, блаженнее давать, нежели принимать, потому что дашь, и к тебе это вернется все равно, давайте, и дастся вам. мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерой меряете, такой же отмерится и вам.
Аминь.
Так вот, осмотритесь, кто рядом находится в какой-то усталости, в немощи. Начните помогать, начните отдавать, несмотря ни на что. Блажение, потому что отдать. Пусть Господь вас благословит. Давайте встанем. Я говорю, мы сегодня размышляли на тему «Изнемогающая душа». Я надеюсь, вы какие-то вещи поняли. Порой люди действительно изнемогают. И если вы будете в силах кому-то помочь, или добрым словом, или вниманием, или сочувствием, или звонком, вспомните этот пример с пирогами, что некоторым нужно больше ободрения, чем тому, к чему не нужно. И не надо судить всех только по своей как бы рамке. Иногда нам говорят, что чтобы понять другого человека, нужно войти в его положение. Это так. Вот. А бывает такое как бы отрицательное воздействие. Мы судим всех так, как мы сами привыкли чувствовать. Если мы привыкли чувствовать, что вот так вот все должно быть, то кажется, что и остальные должны воспринимать так же. Но ведь так не всегда. Каждый член в теле Господа Иисуса Христа, он абсолютно разный, так же, как в физическом теле. Ногти на руках стригут, по-моему, чаще, чем ногти на ногах, так как, если я не ошибаюсь. Там они растут медленнее. Понимаете? Так же и разные органы. Вот. Поэтому пусть Господь благословит. Если вы кого-то знаете, просто помогайте. Если есть люди, которые находятся в каком-то тяжелом состоянии, проявите, потому что, может быть, они там вопиют, как этот Давид, изнемогает во мне душа моя. Вот, я просто хожу сетуя. Мы сами, с вами, как пророк говорит, мы сами периодически оказываемся в таком положении, поэтому нам это знакомо. И он говорит, посетите эту сестру Райт, Эдит Райт. Они это оценят точно так же, как оценили бы мы, если бы посетили нас. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это небольшое слово, над которым мы могли размышлять, Господь, которое мы слышали, которое мы читали, Господь, из Твоего Писания, из Твоего послания. Боже, я молю Тебя, благослови, Господь, чтобы эта Твоя кровь, это Твой Дух Божий, Твое Слово Божье функционировало, циркулировало, Господь, в нашем собрании. Пусть это переходит от одного к другому, от одного к другому, Господь, чтобы мы могли иметь это чувствование, Господь, иметь те же чувствования, что и у Тебя, Господь Иисус. Благослови нас, Боже. Как мы читали, Господь, не дошли до этого места. Мы могли бы прочитать, Господь, в послании к римлянам Ты сказал, ибо когда мы были еще немощны, Христос умер за нас. Господь, Боже, тогда мы не могли помочь сами себе, тогда мы изнемогали, тогда мы были под этим рабством греха. Но когда мы еще были немощны, вот в этом состоянии, полностью отделенным от Тебя, Ты сошел, Господь, с небес на землю и вытащил нас, Господь, Боже, притянул нас к Себе и полностью оправдал нас, Господь, омыл нас своей кровью. Господь, что бы заставило Тебя это сделать, кроме любви, Господь, Боже? Ты был силен, мы были слабы. Господь, можно было бы так сделать, чтобы мы как-то начали бы, не знаю, качать свои мышцы и достигли бы небес, это невозможно. Тот, кто больной, невозможно ему выздороветь, ему нужно помочь выздороветь. Тот, кто без рук, он просто без рук, ему нужна помощь, чтобы кто-то ему приготовил суп. Если кто-то без глаз, ему нужен человек, который переведет его через улицу, Господь. Если кто-то слаб духовно, ему нужна помощь. Ему не нужно указывать на какие-то такие унижающие его моменты. Ему нужна помощь, чтобы его снова можно было подняться. Господь Иисус, благослови, Боже, нас поступать точно так же, как поступаешь Ты, Господь. Однажды Ты сошел со святых небес на землю, Господь, и полностью умер за нас. Ты взял на Себя все наши грехи, взял на Себя все немощи, Господь. Ты полностью разыскал нас в этой грязи этого мира, Господь, и просто вытащил нас оттуда. Ты помог нам познать Тебя и до сих пор помогаешь. Ты повел нас к воде, крестил нас в имя Твое, дал нам свое имя, Господь, как дает муж своей жене свою фамилию. Также Ты даешь нам свое имя, веря, что мы оправдаем, что мы будем учиться, что мы будем настоящей церковью, будем Твоей женой, не будем Тебя подводить. А если где-то мы подводим Тебя, Ты то снова нас прощаешь, и снова, будучи верен, Ты не можешь отречься от нас, и Ты продолжаешь нам помогать, Господь Иисус, не упрекая нас, порой обличая, конечно, Господь, но чаще всего с любовью и милостью продолжаешь нас вести по этому пути. Благослови каждое сердце сейчас. Погрузи, Господь, Твое Слово и Твой Дух Божий в наши сердца. Погрузи, Господь, это так глубоко, чтобы ничто не могло это украсть. Господи, когда мы вдруг что-то услышим или увидим о ком-то, Господь, дай нам сочувствие, сострадание, дай нам навестить, дай нам позвонить, дай нам лишний раз помолиться, Господь, просто за этого человека, за брата или сестру, понимая, что человек немощный, ему как раз это и нужна поддержка. Если ему нужна какая-то помощь, то не тому, кто первый пробежал и самый там порвал эту финишную ленточку, но тому, кто лежит, наоборот, как раз-то и нужна помощь. Не больные, Ты сказал, Господь. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Господь, дай нам быть по мере того, как Ты нам даешь. Дай нам быть врачами друг для друга, Господь Иисус. По мере Твоего Святого Духа, который Ты посылаешь для каждого из нас, каждому из нас посылаешь, Господь, дай нам быть врачами, Господи, для каждого, кому мы, в свою очередь, сможем найти, Господь Иисус. Освети, Господь, нас Твоим присутствием. Пусть Твой Дух Божий поможет каждому сердцу видеть и понимать все верно, Господь, и иметь ту любовь, о которой Ты сказал, что мы должны ее иметь. Во имя Господа Иисуса мы просим Тебя об этом. Аминь.